Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Профессия могильщик».
Землекоп – муниципальный служащий. Землекоп – мудрый свидетель людских судеб. И еще одна ипостась. Землекоп – археолог.
Археолог в кавычках.
Рассказывает Валерий Иванович, директор кладбища.
Почему в кавычках? Да потому что в музей-то не несет он золотишко это.
При захоронениях в родственное место по санитарным нормам полагается захоронить через 15 лет в одну и ту же могилу. Что касается драгоценностей, золотых крестов, цепочек, в последний год, даже десятилетие, в гроб не кладется. Что должен сделать землекоп при захоронении повторно в одну и ту же могилу? Он должен дойти до останков, выкопать на штык, копнуть в районе ног или головы приблизительно квадрат, опустить останки, потому что гроб и сливает полностью, остаются кости. И эти кости сложить в одном месте, как говорят землекопы, припудрить землей и потом сверху положить гроб. Но, естественно, когда человек видит на черепе корону из золотых зубов, а может быть, это не золото, чаще всего это рандоль. Я знал человека, так вот он после ухода на пенсию за очень большие деньги продал список молодому землекопу, который должен был на постоянной основе работать на этом кладбище, где, на какой могиле, что лежит, или это золотое кольцо, или зубы. И поверьте мне, этот человек воспользовался по полной программе. У него была своеобразная карта.
А как они, эти зубы? Выламывают, что ли?
Да нет, когда 15 лет прошло, практически сливает прах, остаются кости. Ну, качнул малек.
Как вы думаете, деньги, добытые таким образом, могут пойти на благо?
Нет, не могут. Все этот факт знают. В момент вскрытия гробницы Тимура началась Вторая мировая война.
Николай Марков думает по-другому.
Если у меня их 1,5 килограмма, этих коронок, это все-таки стоит что-то?
Ну и что, я зачем попался мне там эти зубы? Куда их девать? Что они там будут гнить, что ли?
Вот несколько слов из профессиональной лексики землекопов. Захоронка, могила, захоронки, похороны, на холмах, на кладбище, обговорить клиента, получить с заказчика достаточно денег. Штык, железное полотно лопаты, одновременно мера глубины могилы. Карандаш, лом, официалка или официальная лопата. Лопата для копки могилы из легированной стали с системой самозаточки. Как видите, лопата – единственный помощник землекопа в его трудах.
Их делают только специально для кладбища. Да, огород она не пойдет копать. Во-первых, она, видите, изогнута, полукругом сделана. Это для того, чтобы лучше землю лепить. Не соскальзывает с лопаты земля.
О лопате рассказывает землекоп Николай Иванович. Одновременно он расчищает место для памятника.
Лопата – зверь. Сама копает и сама затачивается. Корни рубят с руку толщиной.
Мне говорили, что этой лопатой надо уметь работать. Что это значит?
Ну, как уметь? Во-первых, она не как огородная лопата, а с так называемым ковыльком. Вот, видите, ковылек здесь. Его надо держать вот так вот. Не так. Не так, а вот так вот.
А вот еще нельзя подавать назад, иначе она сломается. Это почему же?
Ну, а потому что сама лопата каленая, а накладки сырые. Если возьмешь большой пласт, и на изгиб она может сломаться.
Это ваша лопата? Давно она у вас?
Этой лопате? Ну, 5, наверное, есть.
А как же Валерий Иванович говорил, если 2-3 захоронения в день, лопата может служить год от силы?
Девушка, год. Она была 40... А стало в ней 25. Если за ней ухаживать, смазывать ее, от грязи убирать, чтобы не ржавело. Смазывать. Маслицем, отработочкой. Эту лопату я, во-первых, никому не дам. Лопата – это мой хлеб. Такие лопаты берутся обычно не копать, а на закопочку уже. Мало ли, камешек попадет. Новые надо беречь лопаты. Или по ограде вдаришь. Вот он делает, выкапывает. Мешается, выкапывает лавочку, чтобы она нам не мешала при установке памятника. Могилу хорошо научиться копать не месяц, не два. Год, самое маленькое. Тяжело, конечно, было. Что там? И лопат поломал немало. Деревянных черенков. Здоровья много было. Пласт брал побольше, нажимал покруче. И все, а стоит только нажать, она трясь прямо у самой накладки. И вот еще забыл сказать, что нашими лопатами, вот официальными, копают не только в России, а даже за рубежом, даже в Штатах.
Гордитесь?
Да. Лопаты делают из вертолетных лопастей. Прочный очень материал. Типа как вот военная промышленность. Так что у нас стратегическое производство здесь.
Враг всякого землекопа – синтетика, поясняет Николай Марков.
Вы его положили, закопали, родственника какого-то своего.
Вы его одели в синтетический костюм 7 лет,
и после еще можно захоранивать на него.
Я его откапываю, у меня костюм не гниет, вот эта синтетика. Нужно рыть-то глубже, а этого-то нужно вытаскивать оттуда. Кости и тряпки, и все вместе. Немножко поглубже копнул туда, все эти кости закопал туда, маленькую ячейку сделал, чтобы все его кости закопать.
Да ладно, за такие деньги, какая разница, что здесь делается, так прикинешь, да зачем сделается-то? Там даются такие большие сапоги. Они прорезиненные, но очень мягкие. Как раз по пояс. Как вот на рыбалку ходят в этих резиновых, дух-дух-дух-дух. Дают спецовку, прям со склада. Прям новые эти. Перчатки и противогаз. Ну вот и копаешь. Противогаз его как дали, он так и висит у тебя до последнего твоего часа работы где-то на граде. Ну, неудобно в нем работать. И так тяжело. Да еще стекла запотевают. Эти вещи делаются в присутствии прокурора. Ну, тут все сбрасываешь сразу. Они реквизируют. Он этим бензином обливает его и поджигают. Его достал, с него течет уже там. Ну, там уже отдельные деньги. Тот, кто его попросил вытащить, там денег немерено. Загнешь ему какую-то астрономическую сумму. Он говорит, нет проблем, приступайте.
Мечта всякого землекопа – механизированный труд.
Что касается технологии, лучший похоронный бизнес находится в США.
Рассказывает Валерий Иванович, директор нового Солнечногорского кладбища.
Могилы копаются не в присутствии родственников. Все это делается в ночное время. Грунт вывозится в ночами, делаются мини-склепы. Выкладывается это все кирпичом, ставится на дно каждая могила, так называемые автономные подъемники с пультом управления в конторе. Благодаря специальному приспособлению происходит опускание гроба. После опускания гроба накрывается покрывалом синтетическим, напоминающим траву. И на следующий день, когда родственники приходят на могилу, уже этот мини-склеп закрыт бетонной плитой с маленькой отгравированной дощечкой с датами и фамилией. Один участок засеян ромашками, другой тюльпанами. Раз в месяц контора берет $10 за уходом за могилой. Как только прекращается поступление денег, выясняется, живы ли родственники, которые оплачивали услуги. Если не живы, актируется место захоронения. Происходит экзумация вынужденная. И в крематории отправляют. И, в общем-то, получается вечная могила. То есть многофункциональная фабрика для зарабатывания денег.
Говорит Николай Марков.
Неприятно там работать. Неприятно. Я туда приходил, одевался, обувался, вот по лучшему классу туда. Просто иду, думаю, мне хотя бы вот сгладить вот эту неприятность. И телефон сотовый, у меня все это. Захожу, раздеваюсь, иду на работу. Мне противно. Я не привык.
Поворачивать.
На нас надо двинуть. Или там никак?
Тут 2.10 на 2. 2.10 в ширину. 2.10 в длину.
Не
куда, Леш? На вас?
На вас. Она на заливке стоит. Все. Еще чуть.
Чуть-чуть.
Или заливку отбивать надо.
Все, все, прям по краю.
Видишь, чуть-чуть далеко.
Вот она сейчас.
Слушали передачу Маши Ряховской «Могильщики».
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает поэт, профессор психиатрии, меломан Борис Херсонский.
Мне было 18 лет, это было в Одессе в 68-м году. Я очень люблю старинную музыку. Первыми четырьмя сразу пластинками, не одной, сразу четыре, это была такая серия «Тысяча лет музыки» в исполнении ансамбля «Мадригал», единственного ансамбля, которым руководил князь Андрей Волконский, да, они писали, что это князь, но все равно это был почти герой войны и мира. Ну и с приобретениями этих пластинок была связана очень симпатичная история. Накануне ночью я шел по проспекту Шевченко, и вдруг на меня набросился милиционер и, выстрелив, начал заталкивать меня пистолетом в какую-то будку. Я затолкнулся. Вскоре за мной приехала машина, в которой был следователь и четверо милиционеров. Милиционеры были при дубинках, и вот меня отвезли в отделение. Что происходит, я, конечно, совершенно не понимал, но оказалось, что я обвиняюсь в ограблении Торксина, знаменитого совершенно магазина. Общего у меня с Торксином было только то, что я тоже шел по проспекту Шевченко, а этот магазин находился чуть-чуть в глубине. Но через какое-то время, да, ну, меня допросили, я сказал, что вот, иду, так сказать, из гостей, иду домой, завтра у меня экзамен, да, так сказать, я студент, ничего мне говорят, у нас тут и доценты бывали. Я говорю, я не сомневаюсь, я говорю, но все-таки должна же быть презумпция невиновности. Ты что, уже сидел? – спросил меня следователь. Через некоторое время появляется бледный, как смерть, папа, который смотрит на меня и говорит приблизительно так: «Боря, ты должен все рассказать. Я понимаю, что тебя в это втянули, ты должен назвать сообщников». Я говорю: «Папа, какие сообщники? Вот я шел от Бори, да, Бори, фамилия Горбис, он теперь адвокат очень известный в Сан-Франциско, да, вот я, так сказать, просто шел, так сказать, на остановку троллейбуса». Папа из бледного становится красным и говорит следователю: «Что вы мне сказали? Что вы мне сказали? У нас свои приемы», говорит следователь. Папе сказали, что меня взяли непосредственно в магазине. Остальные убежали, а я не смог. Вот тут-то папа и поверил, потому что он понимал, что если бы я попал бы в такую ситуацию, то убежать бы я точно не смог бы. Дела обстояли неважно, но тут выяснилось, что Торксин вообще никто не пытался грабить. А на самом деле опрокинули какой-то ящик со стеклом, стоявший рядом с Торксином. Поэтому меня надо было отпускать. На всякий случай от меня потребовали, чтобы мы оплатили это разбитое стекло. Папа полез в карман за бумажником. Я сказал: «Папа, что ты делаешь? Это исключение из института. Потому что если я разбил это стекло, так сказать, и мы это признаем, я говорю, то в Медине мне уже нечего делать, я могу завтра не сдавать этот экзамен». На утро я пошел, сдал экзамен, ночью мы провели, в общем-то, в отделении милиции, сдал его на 5. И мне это так понравилось, что я решил, что я могу часть стипендии потратить на пластинки. И, в общем-то, я купил вот эти 4 пластинки «Мадригала». Первая, насколько я помню, были английские вирджиналисты, играл Волконский, итальянская музыка, немецкая музыка. Я до сих пор помню прекрасное исполнение Шуца, да. И дополнительно я еще взял в таком же конверте оперу Персела «Дидона и Эней». И вот с этими 5 пластинками, они что-то стоили 20 рублей, значит, получается, что 6 рублей я потратил. Я шел домой довольный, извините, меня отпустили. Пластинки я купил, экзамен сдал. Но я не учитывал то, что дома меня ждет мама. Мама не могла мне ничего сказать по поводу милиции, кроме того, что почему это всегда случается именно с тобой. А вот по поводу растраты денег на пластинки, да, она могла со мной поговорить, и она вложила в это всю ту тревогу и ярость, которая у нее накопилась за ночь, да. Поэтому вот мое увлечение старинной музыкой началось все-таки не со звука клавесина, да, так сказать, а с обычного такого родительского звука. отношения. История совершенно детская. Музыка в моем доме присутствовала, ну вот сколько я себя помню. У мамы в институте, как мне уже недавно рассказал папа, кличка была «Оперетка». И связана была эта кличка с пристрастием мамы к оперете и к склонности к танцам. Папа, в общем-то, наверное, должен был бы получить кличку «Опера», потому что он любил оперу, и в опере было у него три хайлайта. Это «Севильский цирюльник», это «Борис Годунов» и это «Пиковая дама». Ходят легенды, что я знал их почти наизусть. Я и сейчас их знаю очень хорошо и помню. Но все-таки это не было моей музыкой. И вот однажды, а надо помнить, что долгоиграющих пластиночек-то не было почти, все были на 78 оборотов, это 33 1/3, это были долгоиграющие. И вот я поставил когда-то одну такую пластинку, мне было лет 5, значит, 55-й год, но я умел менять пластинки. Это даже не была радиола, это был отдельно ящичек патефона и отдельно такой приемник «Балтика» ламповый, слямзенный, вероятно, у немцев. Он очень неплохо работал, и BBC, и станцию «Свобода» я слушал на этом приемнике лет так до 18. Вот я поставил какую-то неизвестную мне пластинку и услышал совершенно, так сказать, незнакомую для меня музыку, которую я определил как свою. Да, я не знал, я не умел читать. Потом папа мне объяснил, что это музыка Баха. На одной стороне была прелюдия фа-минорная, а на обороте была маленькая прелюдия, по-моему, до-мажорная. И, в общем-то, эту пластинку я слушал столько раз, сколько вообще можно было ее прослушать. И вот что с ней получалось. Как-то от нее откололся маленький кусочек. Но я продолжал уже слушать, начиная не сначала. Потом откололся еще кусочек. И мне осталось буквально 30 секунд звучания, но я все равно не выбрасывал эту пластинку. И уже только тогда, когда у меня самого появились дети, которые тоже умели бить пластинки не хуже, чем я в детстве, этой пластинке пришел конец. Такая форма звукозаписи. Ее хорошо знают люди моего поколения, рок-н-ролл на костях. Это рентгеновский снимок, на котором кустарным образом, каким-то вот как это делалось, я не очень представляю, но ведь были же тогда такие студии, в которых можно было записать мягкую пластинку, даже наговорить привет друзьям из Москвы, из Одессы, и спеть какую-то не очень приличную одесскую песню. Правда, не все соглашались, чтобы мы эти песни пели, да. Ну, в общем-то, были такие рок-н-ролльные пластинки на костях, там был перелом бедра на этом снимке, и была фамилия С. Рубинштейн. Я для себя сейчас решил, так сказать, что ее звали, что это была женщина, ее, наверное, звали Цицилия, да, хотя это мог быть мужчина Цезарь. Ну, вот С. Рубинштейн, 80 с чем-то лет, да, все это было написано, а на самой пластинке были записаны Beatles, Can't Buy Me Love. Вот как-то это была первая вечеринка в 9 классе. Соответственно, это был 67-й или даже 66-й год. То есть первое употребление спиртных напитков, первые попытки танцев, как танцевать, мы не очень себе еще представляли. И вот бесконечно, бесконечно вертелась эта пластинка. А я должен сказать, что к тому моменту я музыку ненавидел. Я очень любил ее в детстве, но меня отдали в музыкальную школу. А обучение в музыкальной школе – это кузница ненависти к музыке. И вот в течение лет 5 я вообще не слушал музыку. И тут меня битлы, что называется, вставили, да. Я не очень понимал, что означает «can't buy me love». Теперь я это хорошо знаю, но знаю и анекдот, что да, есть порядочные женщины, очень дорого стоят, да, так сказать. И, может быть, это слишком романтический текст, да. Но, тем не менее, тогда, после того, как вечеринка закончилась, я выпросил у хозяина эту пластинку и принес ее домой. И я ее слушал и слушал. И вместе со мной ее слушала моя бабушка Рая, которая совсем не была довольна, так сказать, этим. Потому что она, в общем-то, находилась приблизительно в таком же положении, как и Цетилия Рубинштейн, у которой, так сказать, был перелом бедра. Бабушка лежала, бедная, с переломом бедра, она все-таки встала. И вот она, наконец, сказала мне: «Прекрати это навсегда». И вот уже при бабушке я эту песню больше не слушал. Я, кстати, должен добавить, что я и сам пытался играть на йонике, и даже играл на танцах, но кончилось это тем, что наш ансамбль в полном составе был избит после концертов в железнодорожников, после каких-то танцулек, после чего мы решили это занятие прекратить и, наверное, правильно сделали. Same lovely tune. Может быть, это будет выглядеть странно, но число моих, так сказать, увлечений музыкальных входили песнопения Русской Православной Церкви. И, может быть, и в церковь я пришел через музыку. Начиналось это тогда, когда меня опять-таки мучили в музыкальной школе детским альбомом Чайковского, где я сразу выделил последнюю вещь, которая называлась тогда хор. На самом-то деле она называлась «В церкви». И представляю из себя обработку стихиры шестого гласа в обиходе Бехметьевском. Да, сегодня я это хорошо знаю. Тогда я просто понимал, что это единственная вещь, которую мне по-настоящему нравится играть. Затем я как-то зашел в церковь и услышал эту же музыку. И для меня это было очень значимо. Ну, в те времена, конечно, а это, ну, наверное, тоже 67-й год, 70-й год, с музыкой церковные дела обстояли очень и очень слабенько. Но была пластинка Шаляпина, на которой были записаны 4 духовных песнопения, ныне отпущающие Строкина, верою архангельского, покаяние ведаля, ну и умеренно духовное, было 12 разбойников, жил Кудеяр, атаман, народная песня на слова Некрасова с припевом «Господу Богу помолимся», которого, конечно, у Некрасова не было. Вообще, у Некрасова эта поэма имеет замечательный конец. Там Кудеяру простили грехи не за то, что он пошел в монастырь, а за то, что он зарезал барина. Получается, что Кудеяр был виноват не в том, что резал честных христиан, а в том, что резал не тех, да, так сказать. Вот такова была некрасовская логика. И вот, пожалуй, вот эти 4 вещи, плюс еще позднее чуть-чуть двойник древнерусская музыка, да, и хор Юрлова пел, это был двойной диск, и буквально все. И тут вдруг я услышал у моего друга вот то, что я слышал у Шаляпина, сугубую Ектинию Гречанинова, но там были какие-то не совсем те слова. Там было такое прошение: «Еще молимся о богохранимой державе российской и о спасении ее», чего Шаляпин вроде бы не пел. И, естественно, я спросил у друга, в чем дело. Друг показал мне пластинку. Это была пластинка в исполнении Христова, прекрасного болгарского баса Борис Христов, с парижским хором. Да, она была записана во Франции. И, естественно, она пелась по чину зарубежной церкви. И хорошо, что там еще не было таких слов: «О, еже избавитесь им от горького мучительства безбожной власти». Потому что это прошение было в другой Екатинии. Но, во всяком случае, вот это прошение было, так сказать, не вполне советским. И вот я тогда вымолил эту пластинку у своего друга и переписал ее на пленку типа 2, на магнитофон «Комета», и тоже слушал, так сказать, ее бесконечно.
От всей души и от всего помышления нашего рцем. Господи Вседержителю, Боже Отец наших, молим Тися, услыши и помилуй. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молим Тися, услыши и помилуй.
Поэт Борис Херсонский в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссеры этого выпуска «Поверх барьеров» — Наталья Аркадьева и Марина Смирнова-Фрятца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.